Но только если на меня не будут давить, господин председатель».
«Разумеется, никто не будет оказывать на вас давление, мисс Снелл. Вы утверждаете, что нашли Кэрри на стоянке у кавальера в 2 часа ночи, так?»
«Да».
«Откуда вы знаете точное время?»
«У меня на руке были часы. Те же, что и сейчас».
«Хорошо. Но от того места, где вы оставили машину, до кавальера около 6 миль, если я не ошибаюсь».
«Это по дороге. Напрямую будет около 3».
«Вы прошли это расстояние пешком?»
«Да».
«Ранее вы утверждали, будто просто знали, что направляетесь к Кэрри. Вы можете это объяснить?»
«Нет».
«Вы чувствовали ее запах?»
«Что?»
«Вас вело обоняние?»
«Вы что, издеваетесь надо мной?»
«Отвечайте на вопросы, пожалуйста».
«Нет. Обоняние меня не вело».
«Вы ее видели?»
«Нет».
«Слышали?»
«Нет».
«Тогда откуда вы знали, что она там?»
«А откуда знал о ней Том Квиллан? Или Кора Симмарт? Или Вик Муни? Откуда знали о Кэрри все они?»
«Отвечайте на вопрос, мисс. Сейчас не время и не место для того, чтобы показывать характер».
«Но все они заявили, что просто знали. Разве не так? Я видела показания миссис Симмарт в газетах. А как насчет пожарных гидрантов, которые открылись сами по себе? А бензонасосы, которые сами взломали замки и включились? А провода, что сами сползли со столбов? А?»
«Мисс Снелл, я прошу вас».
«Все это задокументировано в материалах комиссии».
«Мы сейчас не это обсуждаем».
«А что тогда? Вы ищете истину или козла отпущения?»
«Вы отрицаете, что заранее знали местонахождение Кэрри Уайт?»
«Конечно, я не знала заранее, где она будет. Это просто абсурд».
«Почему же?»
«Если вы намекаете на какой-то сговор, то это абсурд, потому что когда я нашла Кэрри, она уже умирала. Едва ли она сама выбрала бы для себя такую смерть».
«Но если вы не знали о ее местонахождении заранее, то как вам удалось сразу ее найти?»
«Боже, вот идиот-то! Вы хоть слышали, о чем здесь говорили до меня? А Кэрри знали все, и любой мог найти ее, если бы только задался такой целью».
«Но ведь нашел ее не любой. Нашли вы. Как вы объясните, что люди не тянулись туда со всех сторон, словно металлические опилки к магниту?»
«Она быстро слабела. Я думаю, что, может быть, зона ее влияния уменьшалась».
«Видимо, вы согласитесь, что это, мягко говоря, всего лишь необоснованное предположение».
«Разумеется. Но по поводу Кэрри Уайт, сейчас вряд ли кто может высказаться обоснованно».
«Пусть будет по-вашему, мисс Снелл. Теперь давайте поговорим о...» Взобравшись на насыпь между лужайкой на участке Генри Дрейна и автостоянкой у кавальера, Сью поначалу подумала, что Кэрри мертва. Она лежала посреди автостоянки, скрюченная и какая-то словно смятая. Сью это напомнило раздавленных грузовиками животных, сурков или скунсов, что иногда встречались по шоссе номер 495. Но в мыслях еще чувствовалось ее присутствие, бьющееся, пульсирующее нечто, упрямо повторяющее позывные Кэрри Уайт. Ее суть, гештальт, теперь уже приглушенно, без напора, не торжествующие звуки фанфар, а лишь ровный, пульсирующий ритм. Кэрри была без сознания. Сью перелезла через ограждение стоянки, ощущая лицом идущий от горящего здания жар. Кавальер был собран из щитов, и огонь очень быстро распространился почти по всему строению. Справа от запасного выхода темнели в панели очертания обгоревшей машины. И все это сделала Кэрри. Сью даже не подошла посмотреть, остался ли кто там внутри. Сейчас это уже не имело значения. Не слыша за ревом голодного пламени своих собственных шагов, она приблизилась к Кэрри и остановилась, глядя на скрюченную фигуру с удивлением, горечью и жалостью одновременно. Кэрри лежала на боку. Над лопаткой торчала рукоять ножа. А на асфальте под ней растеклась небольшая лужица крови. Из раны и изо рта. Казалось, когда сознание оставило ее, она хотела перевернуться на спину, способная разжигать пожары, срывать электрические провода, убивать буквально усилием мысли, Она даже не смогла сама перевернуться. Сью опустилась на колени, взяла Кэрри за руку и под здоровое плечо. Затем осторожно перевернула на спину. Кэрри тихо простонала. Веки ее затрепетали. Чужое присутствие в мыслях Сью стало яснее. Будто кто-то отрегулировал четкость изображения.
«Кто там?»
И Сью, не задумываясь, ответила таким же образом.
«Это я, Сью Снелл».
Только на самом деле ей даже не нужно было произносить мысленно свое имя. Представление о себе состояло не из слов или изображений. И понимание это вдруг прояснило, приблизило происходящее, подчеркнуло его реальность и позволило состраданию пробиться сквозь заслон шокового отупления. Кэрри с укором и словно издалека:
«Ты меня обманула. Вы все меня разыграли. Кэрри, я даже не знаю, что произошло. Как Томми? Вы меня обманули. Вот что произошло. Шутка грязная. Грязная шутка».
Смешение образов и эмоций поразило и не поддавалось никакому описанию. Кровь, печаль, страх. Последняя грязная шутка в длинной цепи других грязных шуток. Они пронеслись перед мысленным взором Сью, словно мелькающие карты в руках Шулера. Стремительный калейдоскоп сцен, отбирающих надежду и силы. Теперь они обе знали все. И в мельчайших подробностях.
«Кэрри, пожалуйста, пожалуйста, не убивай меня!»
Вот они бросают в Кэрри тампоны и гигиенические пакеты. Хохочут. Кричат. Вот лицо самой Сью в зеркале восприятия Кэрри. Перекошенное, безжалостно красивое, сплошной карикатурно большой рот.
«Смотри, вот они, все эти грязные шутки, вся моя жизнь, одна большая грязная шутка!» «Но посмотри, Кэрри, загляни в меня!»
И Кэрри заглянула. Ужасное ощущение. Мысли и вся нервная система Сью стали огромной библиотекой, и кто-то чужой, отчаянно спеша, бежал по ее проходам, водил пальцами по корешкам, доставал книги, проглядывал, ставил на место, ронял на пол, оставляя их шелестеть страницами.
«Мелькание образов, да, это я еще маленькая. Я его ненавижу. Папа, о, мамочка, полные губы. Улыбка Бобби. Меня толкнул, о, моя коленка. Машина, хочу прокатиться в машине. Мы поедем к тете Сесилии. Мамочка, иди скорее, я описалась».
На ветру памяти. И дальше, дальше, пока не показалась полка, Томми. С маленькой табличкой «Выпускной бал». Жадно, резко открываются книги. Мелькают вспышки ощущений. Заметки на полях и иероглифами эмоций, не уступающих по сложности письменам на розетском камне. Острый взгляд находит больше, чем знала о себе сама Сью. Любовь к Томми, ревность, эгоизм, стремление подчинить его своей воле, заставить пригласить Кэрри, презрение к Кэрри.
«Какого черта она не следит за собой? Она и вправду выглядит иногда как жаба!»
Ненависть к мисс Дежардин, ненависть к себе. Но никаких злых намерений по отношению к Кэрри. Никаких планов выставить ее перед всеми на посмешище и добить. Лихорадочное ощущение, что ее насилуют где-то в самых сокровенных уголках души, постепенно исчезало. Сью чувствовала, как Кэрри слабеет и уходит, отпускает ее.
«Почему ты просто не оставила меня в покое? Кэрри, я... Мама была бы жива. Я убила свою маму, я хочу к ней. О боже, как больно. Грудь, плечо, о, я хочу к маме. Кэрри, я...»
Но закончить мысль было нечем.